В эфире радио «Эхо Кавказа». На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Две юго-осетинские партии обратились к Российской Госдуме и Совету Федерации с просьбой рассмотреть возможность вступления самопровозглашенной Республики Южная Осетия в таможенный союз. В Тбилиси беженцы и представители правительства Абхазии в изгнании почтили память жертв войны 1992-93 годов. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: за последние сутки в окрестностях Донецка при ночных обстрелах погиб человек. Российский президент заявил, что программа развития вооруженных сил ставит амбициозные цели. Израиль и Хамас согласились продлить перемирие в Газе. За последние сутки в окрестностях Донецка при ночных обстрелах погиб один человек, 11 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Донецка. При попадании снарядов были повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек. Несмотря на обстрелы, в городе продолжают работать общественный транспорт и коммунальные службы. Жители Луганска 12-й день остаются без света, воды и связи. Городской совет сообщает со ссылкой на информацию горожан, что при обстреле восточных районов города в среду погибло много мирных жителей. Местные власти продолжают уточнять количество жертв. Агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на представителя региональной администрации передает, что жертвами обстрелов стали 22 человека. Снаряды попали в автобус, магазин и несколько жилых домов. Российский президент Владимир Путин, выступая в четверг в Крыму на встрече с депутатами Госдумы, заявил, что разработанная в России программа развития вооруженных сил ставит амбициозные цели, на реализацию которых выделяется 20 триллионов рублей. Нужны современные, компактные, эффективные вооруженные силы. Для этого создана программа до 2020-2021 года, заявил Путин. По его словам, речь идет о создании таких наступательных и оборонительных систем, которыми другие страны пока не располагают. Президент России добавил, что миру о многих таких системах еще даже неизвестно. Одновременно Путин заверил, что Москва не занимается милитаризацией и что вся проводимая работа – это очень серьезный и дополнительный импульс для развития оборонной промышленности. Также Владимир Путин сказал, что Россия сделает все возможное для остановки кровопролития на востоке Украины. Он высказался против изоляции России от внешнего мира. При этом, по его словам, Россия не согласится с попытками оказывать на нее давление. Россия готова выходить из международных договоров в одностороннем порядке, если это отвечает интересам страны, подчеркнул Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
Так называемый гуманитарный конвой, направленный Россией жителям юго-востока Украины, остановился возле города Каменск-Шахтинской Ростовской области. Сообщившее об этом издание New Times отмечает, что этот город находится примерно в 25 километрах от границы с частично контролируемой сепаратистами Луганской области Украины. Колонна белых КАМАЗов, сопровождаемая тремя десятками военных машин, запарковалась до того, как будут оформлены документы. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО Андрей Лысенко заявил, что колонна должна быть проверена на наличие груза, который она везет. Это обязательно должен быть контроль украинских пограничников и представителей Комитета Красного Креста, сказал Лысенко. Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва согласилась на все пожелания Киева по доставке гуманитарной помощи, что все детали акции согласованы. В среду премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства сказал, что Украина сама способна обеспечить своих граждан и может принимать гуманитарную помощь исключительно в рамках международного права и по линии Красного Креста. В Киеве опасаются, что отправленный Москвой конвой будет использован как предлог для вторжения российских войск. Израиль и Хамас согласились продлить перемирие в Газе и еще на 5 суток. Однако, как сообщил представитель Египта, посредничающий на переговорах, соглашение пока не достигнуто. Прекращение огня, ранее согласованное сторонами, истекало в полночь по местному времени. Незадолго до этого, согласно сообщению израильской полиции, из Газы по южному району Израиля была выпущена ракета. Во вторник министр обороны Израиля Моше Алон, обращаясь к вооруженным силам, заявил, что им следует быть готовыми к возобновлению боев. В среду президент Обама и премьер-министр Нетаньяху обсудили по телефону ряд переговоров в Каире. Президент в очередной раз подтвердил поддержку США посреднических усилий Египта и подчеркнул важность достижения прочного соглашения, которое было гарантировало безопасность Израиля и предусматривало меры по обеспечению гуманитарного кризиса в Газе. Хамас и его союзники настаивают на том, чтобы Израиль и Египет сняли блокаду Газы и открыли в секторе морской порт.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Южной Осетии две политические партии «Справедливая Осетия» и «Народная партия» обратились к спикерам Верхней и Нижней палаты российского парламента с просьбой рассмотреть возможность вступления самопровозглашенной республики в таможенный союз. На первых порах, говорится в обращении, до признания Южной Осетии Белоруссию и Казахстаном в качестве ассоциированного члена или иной согласованной форме, не противоречащей договоренностям между членами таможенного союза. Конец цитаты. О целях и перспективах обращения в материале Мурата Гукимухова.
По мнению российского политолога Николая Силаева, это довольно странное обращение. Во-первых, никакого ассоциированного членства таможенный союз не предусматривает. Во-вторых, Россия уже сделала все, что могла, и в части интеграции Южной Осетии в российское пространство, и в части экономической помощи, безопасности и перспективы развития республики. Большего от нее ожидать не приходится, говорит Николай Силаев.
Членство в таможенном союзе упирается в признание со стороны Белоруссии и Казахстана, а этого признания, как сейчас уже понятно, в обозримом будущем не будет. И, на мой взгляд, это членство, даже если бы оно было возможно, вряд ли что-то добавило бы, что-то принципиально изменило бы в текущем положении дел. То есть вот какой-то палочки-выручалочки, которая вдруг вытянет Южную Осетию оттуда, где она находится, на мой взгляд, не существует. Не существует какого-то такого одномоментного решения, которое все исправит. Я бы скорее предположил, что две югоосетинские партии ищут еще какой-то повод прославиться. По-моему, просто за этим больше ничего не стоит.
Уже больше года между Россией и Южной Осетией действует льготный таможенный режим, по которому от пошлин освобождены все товары, за исключением алкогольной продукции и сахара. ГСМ облагается пошлинами лишь в части импорта сверхквоты, которая по своим объемам сопоставима с годовым потреблением республики. По словам югоосетинского эксперта Роланда Келихсаева, из-за отсутствия собственного производства, республика не смогла воспользоваться этими преференциями в полной мере, наполнить их реальным содержанием. А значит, никто не может оценить, достаточно их или нет. Соответственно, пока республика не исчерпает уже предоставленные возможности, просить чего-то сверх этого, по меньшей мере, легкомысленно, говорит Ролан Келихсаев.
Проблемы здесь, куда ни посмотришь, они везде. Для нас главное пока разобраться, почему мы ничего не производим. Представляете, этот год сельское хозяйство в бюджете не заложено ни одного рубля. И мы хотим, чтобы какой-то урожай у нас был. То есть это все внутренние наши проблемы. Мы должны сперва внутри разобраться, выстроить эффективную политическую систему, экономическую систему, чтобы у нас все заработало. И уже после этого выходить с какими-то предложениями с России.
По мнению Роланда Келихсаева, в этом обращении видна нацеленность местных элит на постоянный поиск источников проблем и их решения вовне республики. Мол, нам мешают внешние враги и недостаточно помогают внешние друзья. Но все проблемы внутри, они во взаимоотношениях внутри общества, общества и власти. В результате этой подмены внутриполитический дискурс теряет всякий смысл, а сигналы республики во внешний мир выглядят абсурдно. По определению Роланда Келихсаева, это как требовать изменения правил дорожного движения вместо того, чтобы подчинить автомобиль. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
22 года прошло с начала вооруженного конфликта в Абхазии. Эту дату отметили сегодня в Тбилиси беженцы и представители правительства Абхазии в изгнании, почти в память жертв войны 1992-1993 годов. О мероприятиях, приуроченных к этой траурной дате, расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Площадь Героев – одно из тех мест в районе Старого Тбилиси, облик которых меняется постоянно. Неизменной последнюю пару десятков лет здесь остается лишь каменная плита с пятнами от тысяч свечей, уложенная перед мемориалом в честь погибших в Абхазской войне героев, и традиция беженцев из Абхазии приносить к ней венки в память о павших в вооруженном конфликте, начавшемся 14 августа 1992 года. Сегодня к беженцам присоединились и представители абхазского правительства в изгнании, говорит исполняющий обязанности главы правительства Вахтанг Колбая.
Этот день останется в истории Грузии навсегда, не только как день начала войны в Абхазии, но и как напоминание того, что мы не должны больше допустить подобного. Война не нужна никому. Я уверен в том, что Грузия одержит победу без кровопролития.
За 22 года изменилось многое, отмечает представитель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Гия Гвазава. Среди важнейших шагов на пути устранения последствий войны – забота о беженцах. Сегодня, к примеру, абхазское правительство в изгнании организовало акцию для тбилисских беженцев, ветеранов Абхазской войны 1992 года и членов их семей – бесплатное медицинское обследование. Как оказалось, абхазское правительство раз в месяц организует подобные обследования в разных районах столицы и в регионах страны. За этот год таких было уже около 10. Правда, это лишь капля в море, признает Гия Гвазава, и проблем в жизни беженцев остается предостаточно.
Мы видим, что есть старания помочь беженцам решить проблемы бытового характера. Ну, все на это еще требуется время, требуются средства большие. Ну, думаю, что все-таки отношение, оно более смягчилось, более теплое стало, потому что коммуникация между беженцами и Министерством беженских дел улучшилась, одним словом.
Что же касается действенных мер по улучшению отношений между этническими абхазами и грузинами, в этом направлении за 22 года самым серьезным шагом было решение властей наладить так называемое сотрудничество без признания, считает Гвазава.
Скажу вам, что сама концепция, она, ну, как говорится, работает. Работает в области медицины. Очень много больных из Абхазии идут в Грузию, здесь получают медицинское обслуживание, самое современное, которое в Грузии есть. И это не один и два десятка человек, довольно много. В образовании вот в этой сфере тоже есть кое-какие сдвиги. Ну, так, чтобы это было, как говорится, массово, пока не достигнуто этого. Вот я думаю, надо больше капиталовложений.
То, о чем говорит Гия Гвазава, основная заслуга действующего правительства, считает госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили. Решение властей Грузии начать прямой диалог с абхазской, а не российской стороной, повлияло на спад антигрузинских настроений в самопровозглашенной республике, уверен Закариишвили.
В отличие от предыдущей власти, которая считала, что с абхазами нет смысла разговариваться, надо разговаривать только с Россией, потому что Россия главный фигурант, мы считаем, что подавляющее, скажем так, влияние России на территории Абхазии в значительной мере определено тем, что мы не разговариваем с абхазским населением. Соответственно, изменилась уже и риторика по отношению к населению, проживающему на территории Абхазии. Больше стал контроль и внимание вдоль разделительной линии, уже мало кто вспомнит, когда произошли последние, скажем так, кровавые какие-то теракты или напряженности.
Последние два года Закариишвили называет началом мирного периода, без которого невозможно было бы начать программы по восстановлению доверия, о которых говорил Гия Гвазава. Благодаря этому абхазский народ в скором времени перестанет делать из Грузии образ врага, считает Закариишвили. Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас к теме, которая является одной из основных в грузинских информационных лентах – акции церковных активистов против проведения музыкального фестиваля «Казантип» в Анаклии, который запланирован на период с 20 по 30 августа. У нас на прямой линии из Тбилиси теолог Ливан Абашидзе. Ливан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ливан, объясните, пожалуйста, мне и нашим слушателям, чем вообще вызван такой ажиотаж со стороны церкви в отношении этого фестиваля? Неужели в Грузии нет больше мест, где, ну, скажем так, царит порок, если верить, конечно, тому, что говорят некоторые источники о фестивале «Казантип»? Что такого страшного произойдет в курортном местечке, чего не может допустить церковь?
Ну, давайте скажем, как это представляют вот эти именно эти люди, которые выступают против. Они говорят, что это будет разврат, причем такой массовый, в котором будет вовлечена молодежь Грузии. И этого допустить нельзя. Но это ихняя позиция. Вот. Насколько это правда или нет, это другой вопрос, но... Вопрос в том, как церковь будет влияет на все это. То есть, в принципе, то, что у церкви, ну, во-первых, это не вся церковь и даже не вся иерархия. Есть священники, которые нейтральны к этому вопросу или даже выступают против такой реакции. Но... Скажем так, хорошо, даже если церковные некоторые деятели или даже патриархия выступает против этого, ну хорошо, это церковь может, так сказать, стоять на страже морали и нравственности, хорошо, но...
Но они не просто же делают заявления.
Они не ограничиваются. Да. Они не ограничиваются заявлениями. Просто, понимаете, вот в чем проблема. Они выступают очень агрессивно. Они требуют, чтобы государство не только прислушивалось к ним, но и слушалось, как сказать, проявило послушание и запретило этот фестиваль. А сейчас вот последние новости, то, что мы знаем, это то, что они хотят туда прийти святой водой, окропить это место или что-то такое. То есть это уже какие-то действия, а не просто призывы к своей пастве.
А вам не кажется, что это какая-то уже тенденция, что церковь, ну, по крайней мере, представители, отдельные представители церкви, они пытаются внедриться в какие-то, войти в какие-то такие области совершенно светские? А что дальше ждать? Вот что представители церкви пойдут по тбилисским ночным клубам, там же тоже наверняка не все в порядке?
Да, у нас много ночных клубов и борделей, как говорят, неофициальных, конечно, но почему-то церковь проявляет интерес к Казантипу именно. Ну, с одной стороны, это понятно, потому что Казантип – это большой фестиваль, и есть такое, так сказать, внимание к этому вопросу со стороны общества, не только со стороны, значит, церковных властей. Есть также и некоторые консервативные политики, которые тоже выступают против. Но самое главное здесь надо вот что, по-моему, что подчеркнуть, что это нормально, что церковь высказывает свое мнение. Это нормально, что когда церковь старается быть активным и влиять на общество. Это, в конце концов, ее право. Но, к сожалению, наша церковь очень выглядит несовременной. То есть быть современной церковью, это значит, что держать какую-то дистанцию и не претендовать на власть. На власть...
Ну, фактически политическую,
власть, которая,
да.
От этого мира, то есть политическую власть, да?
Да.
Потому что это я бы сказал, что современная церковь именно вернулась к древней традиции, когда церковь никогда не претендовала, чтобы власти всего мира слушали церкви. У церкви была свои задачи, и они хотели просто мирно сосуществовать с властью, но никак не диктовать свои условия.
Понятно, да. Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был теолог Ливан Абашидзе.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
14 августа исполняется 22 года со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Агентство Абсны Пресс сообщает, что в тот жаркий августовский день войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии. Началась кровопролитная война, которая длилась 413 дней и завершилась 30 сентября победой абхазского народа. В боевых действиях участвовало более 12 тысяч человек. По данным Министерства обороны Абхазии, погибло более 2700 человек и более 5000 получили ранения. Более 200 человек числились пропавшими без вести. За независимость Абхазии вместе с ее народом сражались добровольцы Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры из дальнего зарубежья. Агентство Абсны Пресс уточняет, что только через 20 лет после окончания войны руководству Абхазии при содействии миссии Международного комитета Красного Креста удалось начать процесс эксгумации и идентификации неопознанных останков бойцов, погибших в войне. В настоящее время идентифицированы останки 19 бойцов. 14 августа 2014 года во всех городах и районах республики возложили венки и цветы к памятникам и могилам погибших в войне. Нужная газета сообщает, что проект «Новая Абхазия» презентован в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия. Проект, предложенный группой абхазских и корейских экономистов, это ключ к созданию современной программы социально-экономического развития Абхазии. Его разработчики отмечают, что для получения полноценной продукции необходимо владеть достоверными данными о состоянии дел в различных отраслях и объективной статистической информации. Только на такой основе можно создать экономическую модель развития Абхазии, и поэтому они дают политикам инструментарий для дальнейших действий, представил проект «Новой Абхазии» предприниматель Тимур Зарко. Декан экономического факультета АГУ Беслан Баратели сказал на презентации, что данный проект нельзя рассматривать в строгом смысле как концепцию экономического развития, но, по его словам, обществу представлен интересный инструмент управления экономикой. В той или иной стране в разной степени сделаны шаги в процессе информатизации. Мы действительно отстали от этих процессов. Необходимо провести серьезную подготовительную работу по сбору информации, по ее обработке и внедрению ее в систему, создание самой системы. Конечно, это большие человеческие и финансовые ресурсы, но это те инвестиции, которые дадут импульс развитию нашей экономики и страны в целом. Наша страна будет более конкурентоспособной и более понятной для инвесторов, приводит слова Беслана Баратели «Нужная газета». Газета «Республика Абхазия» сообщает о стихии, которая нанесла серьезный урон республике. Автор статьи Лилиана Яковлева пишет о том, что 8 августа Сухум, проснувшийся после бури, пронесшийся над Абхазией накануне, теперь утопал в клубах пыли. Со многих домов, особенно частных, сильнейшим ветром снесены крыши. В комнатах стоит вода, испорчены полы, стены, мебель. Пострадали предприятия, производства, торговые точки. Жителям страны с обращениями принять участие в субботниках обратились в Сухуми, других городах и районах. Субботники состоялись, но проявление заботы и любви к родным местам у наших людей могло быть и заметнее, отметила Лилиана Яковлева. Газета «Республика Абхазия» отмечает, что спустя неделю на улицах городов, в районах, на приусадебных участках еще очень многое являет собой результаты этого редкого для Абхазии природного катаклизма. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Другим темам. Сегодня президент РФ Владимир Путин встречался в Ялте с депутатами Российской Государственной Думы. Ожидалось, что Путин выступит с сенсационными заявлениями, вроде выхода России из-под юрисдикции международных судов. Но ничего подобного в Ялте не прозвучало. Путин не исключил, что Россия может выйти из-под юрисдикции Европейского суда. Но в настоящее время, по его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня. С подробностями Любовь Чижова.
Заседание в Ялте с участием депутатов Госдумы открылось на 4 часа позднее запланированного срока. Его должны были транслировать российские телеканалы, но в последний момент видеотрансляцию отменили. Президент Путин поблагодарил депутатов за крымский пакет законов и отметил: «Мы заслужили того, чтобы встретиться в Крыму». Касаясь причин кризиса, который привел жителей Крыма к желанию просить о присоединении к России, Путин сказал, что украинские власти из Крыма много забирали и мало давали. Путин заявил, что Россия уже сделала для крымчан немало. Им в два раза увеличили пенсии. Президент пообещал выделить Крыму 700 миллиардов рублей и создать на базе лагеря «Артек» президентский международный детский центр. Говоря о ситуации на Украине, Путин отметил, что Украина погрузилась в кровавый хаос и смертоубийство. «Будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы этот конфликт был прекращен как можно быстрее, чтобы на Украине перестала литься кровь», — заверил президент. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин поблагодарил президента Путина за возвращение Крыма, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Владимиру Путину подумать о новом экономическом курсе, потому что, по его мнению, для России либеральная модель противопоказана и порочна. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил стянуть к границам России армию, чтобы весь мир боялся, а также заявил, что можно поставить вопрос о восстановлении империи, а Путина наделить титулом верховного правителя. О выступлении Владимира Путина в Ялте говорит политолог Алексей Макаркин.
Разыгралась такая двухходовка. С одной стороны, есть страшный, ужасный антизападный, антилиберальный Зюганов, Жириновский, антизападный. Они соревнуются в своем радикализме, они предлагают жесткие меры. Вот та же самая Мизулина, например, тоже предлагает: давайте выйдем, давайте отсюда уйдем, давайте закроемся, давайте создадим сверхмилитаристскую страну, давайте, давайте, давайте. Они как бы олицетворяют глаз простых людей, народа и так далее. А дальше президент, по сравнению со всеми ними, выглядит вполне умеренным, здравомыслящим. Насчет судов, ну, надо там подумать. Сейчас мы не готовы. Насчет армии, да, надо перевооружать, но не надо увлекаться там милитаризмом. Насчет Украины, ну да, все понятно, но в Крыму должны быть три государственных языка, в том числе украинские. Они должны там защищаться, поощряться и так далее. И крымских татар надо реабилитировать. Схема, на самом деле, уже апробированная раньше, что президент центрируется, президент выглядит достаточно умеренным, конструктивным, так сказать, перед западными партнерами. Остальные просто обозначают такую сильную эмоцию, народный гнев. И президент дает понять, что уважаемые господа там из западных стран, если вы пойдете нам навстречу, ну, я буду умеренным. Если вы не пойдете навстречу, но вот тут у нас есть страшные радикалы, и не факт, что я в каких-то вопросах не пойду навстречу уже им.
Владимир Путин приехал в Крым в минувшую среду и накануне уже провел в Севастополе заседание Совета безопасности России, где обсуждался вопрос внешней безопасности Крыма, который Украина продолжает считать своей незаконно оккупированной территорией, говорит крымский журналист Алексей Казакевич.
Ничего сенсационного, ничего очень важного, он ожидаемого не сказал. Посыл о том, что будет, в принципе, развиваться военно-промышленный комплекс, в том числе и в Крыму, и будут выделяться деньги на это. Об этом говорили, что Крым милитаризируется, что Крым ждет судьба внутреннего такого маленького курорта и большая военная база. Что касается вооруженных сил, отдельных вооруженных сил, здесь немного непонятно, что-то такое. Сюда будут переведены отдельные части вооруженных сил России, и усилится милитаризация полуострова, или же Крым будет иметь свои собственные вооруженные силы. Последнее маловероятно, мне кажется. А хотя, например, вот такие военизированные структуры, подразделения, как Крымская самооборона или самооборона Аксенова, как ее здесь называют, она действует до сих пор, и непонятно, легализована она или не легализована. Что касается повышения стандартов жизни в Крыму и завершения переходного периода уже с 1 января 2015 года, то я общался со своими другими крымскими коллегами, они это воспринимают очень скептически, потому что повысить, например, пенсии до российского уровня, это возможно, повысить зарплаты бюджетникам среднероссийского или там по российскому законодательству уровня, это возможно. Но повысить уровень жизни, который сейчас очень резко упал в разы, ну, вряд ли это удастся, только волшебнику какому-то. Кроме того, решить вопросы логистики с поставкой электроэнергии, газа в Крым. Крым не может себя сам самостоятельно обеспечить. И поставки продуктов, которые блокируют территорию Украины, не может российская сторона организовать поставку с территории российской. То есть эти вопросы не решены, и вряд ли они будут решены к январю. Посыл Путина о том, что Украина не вкладывала Крым денег, но, во-первых, об этом много писали о советском периоде, о периоде Украинской ССР, но это было одно единое государство, тем не менее, Украинская ССР сюда громадные деньги вкладывала. А что касается во времена независимости Украины, то последние годы как раз только в Крым и Донецкую область и вкладывалось. Все дороги, которые сделаны новые, развязки вокруг Севастополя, Севастополя, дороги, которые все новые практически не делалось, не вкладывались деньги в Западную Украину, в Центральную Украину. И поэтому, честно говоря, такое впечатление у многих складывалось, что как раз вкладывались в деньги украинские бюджетные во времена Януковича в те регионы, которые аннексировала Россия или либо планировала аннексировать.
Нынешний двухдневный визит Путина в Крым уже второе посещение главы государства полуострова после его аннексии. 9 мая президент прилетел в Севастополь, чтобы понаблюдать за морским и воздушным парадом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Абхазии вспоминают день начала грузино-абхазской войны 92-93 годов, которую в самопровозглашенной республике называют Отечественной войной народа Абхазии. 14 августа 92 года войска Госсовета Грузии перешли административную границу с автономной республикой. В войне, длившейся 413 дней и завершившейся 30 сентября 93 года, с абхазской стороны сражались более 12 тысяч человек. Война унесла жизни более 2700 человек, более 5000 получили ранения, более 200 человек считаются пропавшими без вести. В Абхазии при помощи миссии Международного комитета Красного Креста ведется процесс эксгумации и идентификации неопознанных останков участников боевых действий. На сегодня опознаны останки 19 погибших. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял заместителя председателя правления общества «Росгидро» Владимира Токарева, прибывшего в республику с рабочим визитом, сообщает сегодня, 14 августа, информагентство РЭС. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов. В частности, говорилось о развитии и запуске на территории Южной Осетии сети гидроэлектростанций. Было обозначено, что в перспективе запланировано и начало реализации проекта по Занкарскому водохранилищу в Цхинвальском районе республики. Во встрече приняли участие премьер-министр Южной Осетии Доменти Кулумбегов, заместитель начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Денис Травин. Международный валютный фонд выделит Грузии транш в размере до 140 миллионов долларов. Вопрос о получении транша был рассмотрен сегодня, 14 августа, на заседании правительства Грузии. Как заявил журналистам по завершении заседания глава Минфина Грузии Надар Хадури, указанную сумму Грузия получит в течение 3 лет. Часть этой суммы будет зачислена в бюджет, часть может быть использована для увеличения резервов Национального банка, заявил он. Отвечая на вопрос журналиста о том, не указывает ли это на существование бюджетных проблем, министр пояснил, что это не дополнительный заем, а его взятие предполагалось еще в прошлом году, сообщает Интерпресс Ньюс. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжаются мероприятия по озеленению города. Как рассказала информагентству РЭС, ландшафтный дизайнер Ирина Поростаева, работы по высадке цветов и кустарников проводятся силами комбината благоустройства столичной администрации. По ее словам, работы по озеленению и высадке цветов ведутся полным ходом. Она подчеркнула, что из-за халатности и пренебрежительного отношения многих горожан к данной деятельности часто приходится проводить высадки повторно.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о фармацевтической деятельности, которые сделают невозможным в Грузии приобретение большинства успокоительных и болеутоляющих средств без рецептов. Аптечные сети отреагировали на данное решение Минздрава массовой рассылкой СМС-сообщений с призывом запасаться лекарствами впрок. Минздрав сегодня обвинил аптеки в разжигании ажиотажа, а эксперты от медицины, в свою очередь, уличили Минздрав в непоследовательности. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Основной причиной запрета безрецептурного отпуска успокоительных и болеутоляющих препаратов министр здравоохранения Давид Сергенко называет борьбу с аптечной наркоманией. По словам чиновника, новый порядок не создаст больших проблем потребителям, так как с 1 сентября граждане Грузии получат право свободного выбора лечебного учреждения, что облегчит пациенту возможность получить рецепт. Больше всего вопросов в обществе вызвал перечень медикаментов, которые нельзя будет приобрести без рецепта. В списке их 3000 наименований оказались такие популярные обезболивающие и спазмолитики, как Немесил и Ношпа. Масло в огонь подлили и фармацевтические компании, которые посредством СМС-ок призвали людей запастись лекарствами впрок. Аналогичные напоминания можно увидеть при входе в любую аптеку. Эксперт в вопросах медицины Зураб Путкарадзе понимает логику Минздрава. Ведомство пытается бороться с привычкой населения заниматься самолечением, что часто приводит к плачевному результату.
У нас в общих расходах на лечение доля лекарств нередко составляет 60%. Это очень высокий показатель. Такого вы не встретите ни в одной развитой стране. Причины две. Первая – низкое качество ввозимых в страну медикаментов. Это нередко приводит к большому количеству назначаемых врачом медикаментов. Второй причиной является бытующее участие общества предрассудок, что чем больше лекарств назначает врач, тем выше его квалификация. Я думаю, данное решение Минздрава поможет искоренить этот порог.
Говорит Зураб Путкарадзе. Впрочем, назначение бесполезных препаратов отнюдь не всегда можно объяснить желанием врачей компенсировать недостатки ввозимых в Грузию лекарств, говорит медицинский эксперт Марина Берадзе.
Мне известны причины, подталкивающие врачей к назначению множества ненужных, очень дорогих лекарств. Это говорит о нечистоплотности некоторых медиков, которые ради получения прибыли вступают в сговор с фармацевтами. Теперь выходит, ничего не изменится, и эти врачи вместо назначений просто будут выписывать рецепты. То есть ведется борьба не с причиной, а со следствием. Несмотря на благие намерения властей, население ожидает ухудшения условий доступа к медикаментам. Именно этим, а не чьими такознями и вызвано негативное мнение общества. Пусть будут добры до принятия решений, выслушают конструктивную критику.
Что касается проблемы аптечной наркомании, то отпуск лекарств только по рецептам тоже не решит эту проблему, убеждена Марина Берадзе. От запрета на свободную продажу обезболивающих пострадают рядовые граждане, а наркоманы всегда найдут лазейку. Кроме того, по мнению экспертов, решение Минздрава приведет к очередям в лечебных заведениях и к росту цен на медикаменты, так как реализация лекарств в аптечных сетях может существенно упасть, и им надо будет как-то компенсировать свои убытки. Между тем, власти будто не замечают претензий экспертов. Сегодня министр здравоохранения Давид Сергенко заявил, что удивлен возникшим ажиотажем. По его словам, власти оставили в свободной продаже около 3300 лекарств, в основном растительного происхождения. Кроме того, будет создан перечень медикаментов первой помощи, который можно будет приобрести в аптеке до посещения врача. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Благодатный климат и рекреационные возможности привлекают ежегодно в Абхазию сотни тысяч туристов. А вот с инвестиционным климатом в самопровозглашенной республике пока большие проблемы. Тему продолжит наш постоянный автор Виталий Шария.
В пресс-центре Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция российских инвесторов. Темой разговора было «Современные экономические реалии, создание благоприятного инвестиционного фона». Открывая встречу, ее ведущий абхазский блогер Роин Агарба сказал: «Сегодня у нас замечательные гости. Не только мы, но и вся республика ждет таких гостей». Первому слову было предоставлено президенту группы компании «Пенетрон» Игорю Черноголову, который сказал:
«В Абхазии я первый раз. Несмотря на то, что у нас здесь есть представитель уже не первый год, это господин Ливан здесь присутствует. У нас несколько заводов, в том числе это недавно совсем построили в Казахстане завод. Сейчас идет строительство в Белоруссии, в Башкортостане и в Германии. Это материалы для гидроизоляции. Пенетрон. Проникающая гидроизоляция для бетона. Почему этот регион нам интересен? И я сюда приехал, хотя мне давно уже сюда приглашали. И очень много хороших слов слышал о вашей республике. Я думаю, что все равно нужно все восстанавливать. И здесь предстоят, видимо, большие стройки. Поэтому я здесь. Но я здесь не только как представитель своей компании, хотя, в общем-то, мы поставляем материалы в 25 стран мира. Я еще представляю федеральную опору России. Это объединение малого и среднего бизнеса. Я схожу в президиум опоры России. И самое главное, я вице-президент малого и среднего бизнеса, Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Все с надеждой смотрят на поездку нашей делегации сюда, как мы приедем, с какими результатами, что мы расскажем. Потому что масса малого и среднего бизнеса Свердловской области и хотят здесь не только приезжать отдыхать, но и развивать здесь бизнес.
Абхазии как воздух нужны инвестиции, без которых не запустить ее экономику, не создать рабочие места. А российским предпринимателям, в частности с Урала, как сегодняшние гости, нужны новые рынки сбыта и предприятия производства, чтобы зарабатывать. Казалось бы, в чем дело, если все за, если это взаимовыгодно. Но годы идут, а дело почти не двигается с мертвой точки. Взять, скажем, такую нерешаемую проблему, как пробки в летний сезон на российско-абхазской границе, несмотря на все вбуханные возведения ее инфраструктуры деньги. Чтобы преодолеть эту границу, Черноголову пришлось простоять на ПСОУ 5 часов. Но все это мелочи по сравнению с некоторыми особенностями инвестиционного климата в Абхазии. Ситуация в сегодняшней Абхазии с возможностями развития бизнеса подобна той, которая была в России в лихие 90-е годы, отметили гости. Вся надежда на то, что после президентских выборов к руководству республики придет команда, которая сможет проявить политическую волю и сделать так, чтобы здесь заработал закон. Вопиющий пример привел в своем выступлении предприниматель Александр Попов. Он вместе с компаньонами решил построить в новом районе столицы Абхазии торговый центр. Бетонную коробку этого недостроенного здания наверняка видели многие, и не только новорайонцы. Остановить строительство пришлось несколько лет назад. И не из-за того, что деньги кончились, и не потому, что были какие-то правовые проблемы. Нет, с бумагами, разрешительными документами все как раз было в порядке. Но в современной Абхазии это, как выясняется, еще далеко не все. Некие претензии стали предъявлять некие частные лица, живущие по соседству. Что это, синдром понятия «занято», которое появилось в Абхазии сразу после войны? Скорее всего, да. Так или иначе, но власти так и не смогли до сих пор помочь инвесторам в решении этой проблемы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает абхазскую тему в рубрике «Взгляд из». Сегодня из Сухуми главный редактор «Нужной газеты» Изида Чаня, который рассуждает об особенностях выборов самопровозглашенной республики. Текст читает Нана Плеева.
Вся история абхазских выборов – одно сплошное недоразумение. Если до получения абхазских общегражданских паспортов это можно было объяснить отсутствием документов, то начиная с 2006 года эта неразбериха является результатом совершенно откровенных манипуляций, в том числе и с паспортами. Сегодня ни для кого не секрет, что в предвыборный период представители власти, используя административный ресурс, манипулировали списками избирателей с помощью поддельных паспортов. Сделать это было несложно. В резерве у власти были бланки списанных паспортов так называемых утопленников, которые выдавались сторонникам в массовом количестве. Позже эти паспорта выплывут при получении банковских кредитов и оформлении сделок. Проблемой даже вроде бы займутся правоохранительные органы, но почему-то не доведут дела до логического завершения. Второй резерв, который создала власть для получения запланированного результата на выборах – незаконная выдача паспортов гражданам Грузии, жителям приграничного с Грузией района Абхазии. Все эти манипуляции с паспортами стали причиной убедительных побед на выборах любого представителя власти. Понятно, что на нынешних выборах вопрос честности их проведения стоит остро. Проверяются списки избирателей, в них уже обнаружены двойники, люди, незаконно получившие паспорта, и даже мертвецы. ЦИК со скрипом, но вносит изменения. Цифра, которая получается в результате корректировки, не оставляет сомнений в том, что численность избирателей оказывала существенное влияние на результаты выборов. Чтобы как-то выпутаться из сложившейся ситуации на внеочередных президентских выборах, парламент изобретает заградбарьеры. Одним из них является маркировка избирателей, новшество нынешней выборной кампании. Чтобы исполнить требования закона, ЦИК нашел в далеком Китае фирму, которая занимается производством маркеров. И вот что из этого вышло. Когда из далекого Шанхая в Абхазию привозят маркеры к выборам президента, на ум приходит история о трех предприимчивых китайцах, которые красят пасхальные яйца жидкостью от мозолей. Правда, в случае Абхазии тратят на это мероприятие 800 тысяч бюджетных рублей. По меркам Китая, очевидно, мелочь. По меркам Абхазии, всех избирателей можно покрасить в два тура. Но тут выясняется, ай-яй-яй, что маркерная жидкость смывается простым ацетоном. Эксперимент, проведенный за закрытой дверями Центральной избирательной комиссии, тут же стал достоянием всей страны. Те самые маркеры, которые должны были ограничить возможность повторного голосования одними и теми же людьми на разных участках, оказались смываемыми. Но представитель ЦИК Александр Адлейба смело идет с этой новостью к акробатам-фарсам, гиенам пера и виртуозным ротационных машин. И с блеском, достойным великого комбинатора, жонглирует законом перед обалдевшими журналистами, доказывая, что завезенные им смываемые маркеры — это как раз то, что ему заказывали к выборам. Его фокус безумно прост. В законе ведь не написано, что маркеры должны быть несмываемые. И более того, даже не указано, что они должны быть трудносмываемыми. Не надо быть херувимом, надо просто чтить закон, призывает он. И тогда все поймут, что посылка из Шанхая поступила вовремя. А все остальное мелочи, не имеющие никакого отношения к безумно честному населению Абхазии. Но представителя ЦИК лучше один раз услышать, чем 100 раз пересказать. Цитата.
Но коль существует, по слухам, часть населения прохвостов и жуликов, которые будут дважды голосовать, и есть прохвосты и жулики, которые якобы подбивают их на это, поэтому законодатель заложил некие барьеры от этих прохвостов и жуликов, и законодатель совершенно правильно решил заложить в закон маркировку. В статье 31 закона о выборах расписана многоступенчатая процедура голосования, и маркировка – лишь дополнение к тому хорошему заделу барьеров от прохвостов. И в законе записано, что при выдаче бюллетеней член участковой комиссии маркирует специальным составом большой палец левой руки избирателя. Я еще раз повторю, специальным составом. В законе написано специальным составом. В законе не написано специальным несмываемым составом.
Цирковое представление на этом не заканчивается. Александр Адлейба красочно демонстрирует, что он особо не зря приближенный к председателю ЦИК. Он не просто гигант мысли, но еще и заботливый отец абхазской демократии. Степень его доверия ко всем, без исключения избирателям, независимо от их разного прошлого и настоящего, и уж тем более взглядов и политических убеждений, не знает границ. Но где вы видели, чтобы избиратели были мошенниками и аферистами? Как вы смеете так плохо думать о людях, вопрошает он. И просто требуют назвать хоть один случай в истории выборов в Абхазии, когда кто-то проголосовал бы дважды. Случай с известной в Абхазии дамой он считает исключением, подтверждающим правило. Но что за беда? Известная в обществе дама проголосовала дважды. Смешная погрешность, не влияющая на итоги выборов. К тому же, после того, как маркировка смыта, на пальце через полчаса проявляется некая видимая коричневая каемочка, утверждает представитель ЦИК, который уверен не только в предельной честности избирателя, но еще и в том, что за полчаса ни один избиратель не сможет добраться до следующего участка. А ЦИК обязательно проконсультирует членов избирательных комиссий относительно того, как обнаружить эту каемочку. Есть ощущение, что представители ЦИК откровенно развлекаются, превращая выборы в Абхазии в балаган. Понимают ли они, что проблема со смываемой маркировкой может стать причиной признания выборов недействительными на основании неисполнения закона?
Это был «Взгляд» из Сухуми, главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чаяния. Текст читала Нана Полеева.
Эхо Кавказа.
И в завершение нашей программы рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Неутомимому критику США и одному из самых знаменитых революционеров 20 века Фиделю Кастро сегодня исполняется 88 лет. Несмотря на то, что все свои официальные посты Кастро оставил еще в 2008 году, это вовсе не означает, что он совсем отошел от дел, рассказывает Владимир Дубинский.
В книге рекордов Гиннесса Фидель Кастро упоминается дважды. Он попал в число рекордсменов как человек, переживший наибольшее количество покушений – 638, и как оратор, выступивший самой длинной речью в истории Организации Объединенных Наций. Это произошло в сентябре 1960 года, когда Кастро говорил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в течение 4 часов 29 минут.
Куба не был первым страной агрессивной. Куба не был первым страной.
Но это было далеко не самое продолжительное выступление Кастро. В 1986 году на третьем съезде кубинской компартии в театре имени Карла Маркса в Гаване он беспрерывно говорил в течение 7 часов 10 минут.
Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo.
Сегодня Кастро, которому 13 августа исполняется 88 лет и здоровье которого подорвано, такие марафонские речи произносить не может. Все свои официальные титулы он сложил еще в 2008 году. На публике теперь появляется сравнительно редко и повседневными государственными делами не занимается. Однако, как говорит американский специалист по Кубе, профессор Международного университета Флориды Хорхе Дуани, это не значит, что Кастро совсем отошел от дел. Кастро вовлечен в политику, но не в повседневные дела правительства, как раньше, когда он детально занимался практически всеми вопросами управления страной, от экономики и внутренней политики до международных отношений. Сегодня роль Кастро является скорее символической. Он любит принимать высоких зарубежных гостей и регулярно публикует статьи в официальной правительственной газете «Гранма». Судя по содержанию статей в «Гранме», взгляды Фиделя Кастро на внешнюю политику мало изменились. Речь в статьях по-прежнему идет о пороках американского империализма и о преимуществах социализма. Последние публикации были посвящены актуальным темам. Касаясь израильско-палестинского конфликта, Кастро назвал действия Израиля проявлением фашизма, а говоря о катастрофе малайзийского «Боинга», возложил ответственность за трагедию на власти Украины. Статья эта появилась менее чем месяц спустя после визита на Кубу президента России Владимира Путина, сделавшего там остановку по пути на саммит БРИКС в Бразилии. С момента прихода к власти Кастро в конце 50-х годов прошлого века и после введения экономического эмбарго Соединенными Штатами, Куба всегда полагалась на помощь иностранных покровителей. Главным из них был, разумеется, Советский Союз, который покупал на Кубе сахар и за бесценок поставлял ей нефть, сырье и промышленное оборудование. Накануне прибытия в Гавану Владимир Путин подписал указ о списании Кубе долгов на $32 миллиарда, а после визита стало известно, что Россия и Куба договорились о возобновлении работы радиоэлектронного разведывательного центра «Лурдес» под Гаваной. В разгар холодной войны в этом центре работали несколько тысяч советских военных, занимавшихся перехватом данных американских спутников и наземных коммуникаций. Профессор Гуани, однако, считает, что ни списание долга, ни возобновление работы российской разведывательной базы не означают, что отношения между Москвой и Гаваной вернутся к уровню советских времен. Я не думаю, что Кубе удастся установить с Россией отношения, которые у нее были с СССР, когда Куба полностью зависела от Москвы. Похоже, что кубинское руководство пришло к выводу, что в современном мире гораздо выгоднее налаживать партнерские отношения с разными государствами. После распада Советского Союза в начале 90-х годов Куба была рада сотрудничать с любой страной, которая в этом была заинтересована. С целью привлечения иностранных инвестиций Куба в 2013 году приступила к строительству зоны свободной торговли в порту Мариэль. Основными инвесторами в этот проект стали бразильцы, но пока дела идут не очень успешно. Профессор Гуани из Международного университета Флориды объясняет это конкуренцией со стороны других стран Карибского региона, уже создавших такие зоны, торговым эмбарго со стороны США и несовершенством кубинских законов, регулирующих бизнес. Инвесторы обеспокоены в связи с тем, что в законах нет гарантий, защищающих интересы, в том случае, если кубинское правительство в будущем откажется от партнерства и вернется к централизованному планированию экономики. Несмотря на попытки модернизации экономики, Куба продолжает оставаться одной из беднейших стран. Многие кубинцы вынуждены полагаться на помощь родственников США, которые привозят на Кубу дефицитные товары и твердую валюту. Среди кубинских иммигрантов, в эти дни находящихся на Кубе, незаконно рожденная дочь Фиделя Кастро Алина Фернандес, приехавшая туда навестить тяжело больную мать. С этой женщиной в середине 50-х годов у Кастро был тайный роман. Кастро не занимался воспитанием своей дочери. В 93-м году, обзаведясь чужим паспортом и загримировавшись, Алина Фернандес тайно эмигрировала с Кубы и поселилась в Майами, где получила известность как ведущая радиошоу. В своих передачах она часто выступает с критикой режима, который на Кубе установил ее отец. Встречаться со своим отцом она не собирается.
Рубрика «Панорама».
Папа Римский Франциск начинает визит в Южную Корею. Как ожидается, он призовет молодых католиков обратиться к миссионерской деятельности и самим распространять веру на континенте, где паства католической церкви относительно невелика, хотя и растет. Тему визита мой коллега Андрей Шары обсуждает с римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым.
Одно из первых заявлений, которое сделал папа Франциск о своих зарубежных планах, это была его беседа с папским пресс-пулом в самолете по возвращении из Рио-де-Жанейро. Он сказал примерно следующее. Ну вот я свой первый зарубежный визит совершил в свою родную Латинскую Америку, но теперь я должен исправить определенную несправедливость. И дальше он заметил, что мой уважаемый предшественник, имеется в виду папа Бенедикт, он посетил Европу, Америку, Африку, Австралию, а вот в Азии не был. Я хочу исправить эту недоработку. Он почему-то ему не засчитал поездку в Турцию, но, может быть, Турция как пограничная между Европой и Азией страна, это было недостаточно. Такое заявление было сделано, и в развитии этого намерения он, во-первых, сейчас совершает этот визит такой важный в такую серьезную католическую страну, как и Южная Корея, и затем у него уже объявлены сроки в январе следующей азиатской поездки. Это самая крупная католическая страна в Юго-Восточной Азии, это Филиппины и Цейлон, республика Шри-Ланка. Таким образом, задачи евангелизации Юго-Восточной Азии, они поставлены, а для Ватикана это очень важная территория. С Азией большие проблемы существуют. Напомним, что Ватикан является единственной страной, которая имеет дипломатические отношения с Тайванем, а не с Пекином. Поэтому отношения достаточно напряженные. Все обратили внимание на то, что Китай впервые дал разрешение на пролет папскому самолету над территорией Китая по дороге в Южную Корею. Он пролетает в воздушное пространство за 11 часов 9 стран, в том числе России, Монголии и Китая. И руководители каждой из этих стран будут направлены приветственные послания от имени суверена Ватикана.
Фактически письма с неба. Когда-то генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев любил такие письма направлять трудящимся Болгарии и братской Венгрии, когда пролетал там по пути из Парижа или Вашингтона. Корея – непростая политическая зона, это разделенная страна. Политический контекст какой-то есть у этого визита?
Да, есть, безусловно. Это третий приезд римского понтифика в Южную Корею. Дважды там побывал папа Иоанн Павел II в 1986 и в 1989 году, то есть ровно четверть века тому назад. Среди трех направлений визита, а именно участие или присутствие на шестых азиатских молодежных спортивных играх, провозглашение очередной порции 124 мученика католических, назван и третий момент, но, может быть, третий по списку, но не по важности, это призыв к миру и к единению на Корейском полуострове. К сожалению, пхеньянские власти не разрешили северокорейским католикам приехать на папские богослужения, но последнее место, которое будет в день отъезда 18 августа отслужено в Сеуле, она будет посвящена именно этой теме.
Рассказывал журналист-ватиканолог Алексей Букалов. С ним беседовал Андрей Шары. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.